называется.
Подскажите, справедливо ли утверждение, что наша текущая реальность имеет подобие симуляции? Нужно уточнить вопрос, что вы подразумеваете под симуляцией. Так трудно ответить. Имеется в виду теория, что все вокруг нереальное. А математика подтверждает это, а также тот факт, что мы создаем такие же реальности при помощи технологий. Так. Опять, это не совсем вопрос, а это утверждение. Имеется в виду теория, что вокруг, что все вокруг нереально. Но вот с точки зрения физики, физики не пользуются термином «реальное» и «нереальное». Для них реальное все, что дано нам в ощущении. Так они, так, есть даже такое вот, определение. Материя, ну или реальность, это все, что дано нам в ощущении. С этой точки зрения все реально, потому что ощущение реальное. Если же имеется в виду совпадение наших ощущений с некой подлинной реальностью, ну, то есть есть некий предмет, он имеет, допустим, свой цвет. Но когда мы надеваем зеленые или розовые очки, мы видим его в другом цвете. Мы не говорим, что этот предмет нереальный. Мы говорим, что он не зеленый или не розовый. Поэтому физики употребляют реалистичный мир или нереалистичный. А насчет реальности, наши ощущения реальны. То есть мы действительно ощущаем, что предмет зеленый. Какой он на самом деле, мы не знаем. Так гласит современная наука, традиционная наука. Но в свете последних, среди последних открытий и доказательств этого открытия, за пределами моих ощущений нет ничего. То есть не то, что есть некий предмет и у него есть его оригинальный цвет, но я, надевая зеленые очки, вижу его зеленым. Это неправильно. Вообще нет никакого предмета, а есть только мои ощущения. Кант говорил, что мы не можем точно сказать, за пределами ощущений есть ли какие-то предметы. Это он это называл трансцендентным. То есть трансцендентное – это то, что я в принципе не могу познать. Или точнее, это я не могу в принципе сказать, оно реально или нереально. Я могу сказать про свои ощущения, а вот предмет, который я ощущаю, я не знаю. Он мне привиделся, реально он существует. Или я его себе воображаю, своими инструментами я никогда сказать не смогу. С помощью своих инструментов я никогда не смогу сказать, есть ли предмет. Но это говорит Кант. Наука говорит, что он есть, просто ты его неправильно воспринимаешь. Но в свете последних утверждений, последних достижений физики, за что в 22-м году была получена Нобелевская премия, мы можем точно сказать, что никакого предмета нет. За пределами моего восприятия, за пределами моих ощущений нет вообще ничего. Я своими ощущениями порождаю у себя иллюзию существования окружающего мира. Вот так примерно, да? А по поводу симуляции, ну, это надо обращаться к создателям этой гипотезы. Это, ну, что-то вроде в кино «Матрица», это надо к ним обращаться. Так. Простите мне, моя невежда, утолите мой долгосрочный интерес. В одном из видео, недавно загруженных, о том, нужно ли бояться гуру. Вы отвечаете девушке приблизительно Хари Кришна и совершаете действия, похожие на перекрещение. Креститесь. Мне очень любопытно, почему этот жест и что он означает. Быть может, это глупо, но почему-то меня это зацепило и не дает покоя. Ну, пусть вас это не цепляет. Понимаете, разные живые существа совершают разные жесты. Собака хвостом виляет, птички чешутся, крыльями машут. У всех живых существ есть свои фирменные жесты. Почему вас цепляет то, что кто-то крестится? Вам прям это жить, вас прям это тревожит, что кто-то совершает какие-то жесты. Ну, понимаете, мне не в чем себя винить. Я не чувствую свою вину перед вами из-за того, что я крещусь. Я не чувствую свою вину из-за того, что я чешусь, смотрю в сторону, хожу пятками внутрь, носками врозь и еще какие-то совершаю действия. Вот правда, мне совсем не чувствуется вины. Вот. Если уж как говорить про этот жест, то в Индии, когда верующие видят божество или что-то достойное почитания, они вот так вот делают. Они сначала к колбу руку прислоняют правую, потом к сердцу. Но я добавил еще и боковые жесты. Вам показалось, что я крещусь. А это просто такой вот индийское движение, но с добавлением элементов в сторону. Так, добрый день. Хорошо. Душа может существовать без любви? Да, она может существовать без любви. Кришна в Бхагавад-гите перечисляет внутренние свойства души, то есть неотъемлемые, без чего она не может существовать. Это свобода, свободное волеизъявление. Без свободы душа существовать не может. И без веры душа существовать не может. В Бхагавад-гите Всевышний, а Бхагавад-гита для нас является авторитетным источником получения знаний, в Бхагавад-гите Кришна говорит, что вера присуща каждому живому существу. А дальше еще Кришна говорит, без действия душа не может существовать. Итак, Кришна обозначает три имманентных свойства или присущих душе свойства, без которых она перестает быть собственно душою. Это свобода, это действие и это вера. Все остальное, оно базируется на этих трех свойствах. Все остальное является, все остальные свойства души являются производными. То есть душа есть сознание, сознанию присущее, не приобретено, а присущее. То есть сознание — это существо, А при существе, по-русски это называется присущее, это свобода, это вера и это действие. Кришна говорит, душа не может действовать. Дальше он говорит, что вера, свобода и действие направлены на счастье. Мы действуем ради счастья, мы верим ради счастья, и мы ради счастья жертвуем своей свободой. Краеугольный камень – это счастье. Но счастье нам не принадлежит. Оно нас манит к себе, но оно нам не принадлежит. А что нам принадлежит? Это свободное волеизъявление, это действие. Действие может быть, если душа воплощенная, физическое действие. Действие может быть в уме. И такое промежуточное действие – это речь. Речь как промежуточное состояние между физическим действием и умственным действием. Физическое действие относится к помрачению, речь относится к суете, а мысль относится к просветлению. Угу. Да, и мы тянемся к любви или к красоте. Любовь – это способ существования при красоте. С величием нас связывает благодарность, преклонение, почитание, уважение. А вот с красотой нас может связывать только любовь. Любовь – это посредник или среда между мною, между сознанием и красотой. Но мы вполне, возможно, без нее существуем. Мы можем выйти из этой среды, среды любви. И самим фактом своего существования мы доказываем, что мы вполне можем существовать без любви, заменяя любовь корыстью, стремлением обладать, эксплуатировать. Как узнать волю Бога на свой счет? Ну, когда Господь явно нам выказывает свою волю, у нас не остается сомнений. То есть, если Господь явил вам свою волю, у вас не возникнет вопросов, а Он ли это сказал или не Он. Это случай редчайший, когда Всевышний являет сам себя, частица сознания, душе. Чаще всего, и Господь об этом говорит, я свою волю излагаю в учении, которое мудрые принимают за авторитет. Это учение, оно облекается, или его воля, она облекается в Писание или в предание. То есть при этом Господь говорит, что Он всегда, как внутренний голос, звучит. Он звучит часто как неудовольство, когда мы недовольны собой, когда мы чувствуем вот это внутреннее неудобство от конфликта между своими интересами и интересами окружающих, когда мы чувствуем, что я желающий самовыразиться, не могу выразиться среди окружающих, нам окружающий мир навязывает вот эту парадигму. Если ты хочешь самовыразиться, а любая душа хочет самовыразиться, об этом как раз и говорится в Гите, вот эта воля, действие и свобода, действие и третье у нас, что сознательная воля. Это стремление к красоте, в вайшнавской доктрине называется самовыражение или внутреннее наполнение. Вот нам общество, ну и в целом окружающий говорит, что ты можешь выразить себя, можешь исполнить себя, сделать себя полноценным только во внешнем мире. Только установив отношения с внешним миром, там, дружеские, партнерские, семейные, религиозные, в целом отношения установив, ты сможешь себя выразить. И когда мы чувствуем разочарование, когда мы чувствуем неудовлетворение внутреннее, это как раз конфликт внешних интересов и внутренних интересов. Конфликт, когда я внешние интересы, интересы окружающих ставлю выше собственных интересов. Собственных имеется в виду выше интересов собственной души. Вот Бхагавад-гита как раз об этом. Кришна Арджуне говорит: «Ищи благо для себя». Ты спрашиваешь Арджуна, в чем твой долг, но имей в виду, что подлинный твой долг – это перед самим собою. А долг вовне – это навязанный тебе долг. Если ты будешь исполнять свой долг вовне, внутри ты никогда не будешь счастлив, потому что этот конфликт, он всегда будет присутствовать. Так вот, это ощущение неудовлетворенности, апатия, уныние, депрессия, если хотите, это как раз конфликт между собственными интересами, интересами своей сущности и внешним миром. И вот этот конфликт – это есть сигнал Господа Бога, мы его называем еще совестью, сигнал Господа Бога о том, что что-то не в порядке. Что-то не в порядке с тобой, ты ставишь перед собой ложную цель. Обратись внутрь себя. Кришна это называет йога. Будь йогом. Йог – это тот, кто ищет единение со своей сущностью, кто обратил взор на свои интересы, а не на внешние интересы. Поэтому для большинства людей недоступно слышать голос Бога, но чувствовать внутреннее неудовлетворение, чувствовать конфликт внешних интересов с внутренним интересом, это вполне, вполне доступно каждому. Если вы чувствуете вот это внутреннее неудовлетворение, это говорит Господь Бог. Он так пытается достучаться до вас, до нас, обратить внимание внутрь себя. А мы часто этого не замечаем, потому что мы не то, что не замечаем, мы пытаемся это подавить. Когда мы чувствуем дискомфорт душевный, мы идем к психиатрам, психоаналитикам, они говорят, во-первых, они дают таблетки, говорят, надо вот этот голос совести надо подавить. А во-вторых, они начинают учить, как подавить или как игнорировать вот этот внутренний конфликт. Не прислушиваться к внутреннему голосу, а прислушиваться к мнению окружающих и преследовать цели, которые нам окружающие навязывают. И Если мы не слышим голос совести, это только потому, что мы не хотим его слышать, потому что мы сознательно его подавливаем. Что касается, как услышать волю Бога на свой счет, это очень высокий уровень, когда вы хотите, чтобы Бог лично с вами поговорил, вот прям сообщил, что Он именно от вас хочет. Это как в государстве. Закон, который издает глава государства, он обращен ко всем и в том числе к вам. Следовать закону, соблюдать законы – это и есть исполнять волю государя. Другими словами, следовать закону Божьему, закону мироздания, главный закон – это закон кармы, не чинить другим того, чего не желаешь себе. И за каждое причиненное действие другому ты будешь получать воздействие. За хорошее – хорошее, за плохое – плохое. Но как в случае с государством? Если ты хочешь получить инструкцию именно для себя от главы государства, то вам нужно каким-то образом попасть к нему на аудиенцию и спросить: «Государь, я всю жизнь исполняю законы, я не нарушаю правил, я плачу налоги, я законопослушный гражданин, но что конкретно ты хочешь от меня?» Ну, это очень высокий уровень. Вам придется пройти немалый путь, чтобы узнать личные указания государя на ваш счет. Точно так же со Всевышним. Нужно пробиться через множество формальностей, чтобы Господь Бог сказал: вот конкретно от тебя я хочу вот это, вот это и вот это. Ну, нужно пробиться через его свиту, которая от него получает уже конкретные указания. То есть у главы государства есть какая-то внутренняя свита, кто-то его окружает. И им он законами не тычет. Он говорит: езжай туда, купи это, или езжай в взбунтовавшуюся провинцию, реши там вопрос, реши этот вопрос, позвони туда, езжай, поговори с тем-то. Там уже конкретные указания. Он им не говорит: вот смотри, есть закон, соблюдай закон. Вот если вы такой интимности, такой близости хотите со Всевышним, то вам нужно установить отношения с его свитой, доказать свою лояльность, а не формальность. Втереться в доверие его доверенных слуг, и тогда, возможно, он даст вам личные указания. Как в случае с Иисусом Христом, когда он молится перед тем, как его схватят римские легионеры в Гефсиманском саду, он удаляется, он говорит: «Господи, я готов пойти на крест, но намекни мне хотя бы, что в этом твоя воля. Я пойду на крест, но покажи, что ты этого хочешь». И он не слышит ничего в ответ. Да свершится воля твоя. Я думаю, что ты этого от меня хочешь. Я прямого указания от тебя не получаю. Ты не удостоил даже меня личным указанием. Ну, скажи: да, я, сын мой, я хочу, чтобы ты пошел на крест. А ты молчишь. Так что, нужно немножечко превысить уровень Иисуса Христа, и тогда можно будет услышать волю Бога на свой счет. Христу это не удалось. Каждое утро здесь читаем так. Ладно? Будет запись? Вы выложили. Все. Так, мы исчерпали вопросы. Фух. Есть какие-нибудь? Если нет, тогда харихарая.
Сейчас. Тут, похоже, 4
вопроса. Отлично. Так, хорошо.
Прочитать.
Нет, нет. Как правильно понять слова Кришны о том, что тот, кто предан ему, освобождается от долга? Так и понять. Тут не нужно излишнего изворотства умственного. Кришна говорит, если ты предался мне, то ты освобождаешься от ответа за свои поступки. То есть для того, чтобы мне послужить, тебе иногда нужно будет совершать что-то противозаконное, против закона Бога. Господь говорит, что вот такой образ действия есть законие, а вот такой образ действия есть беззаконие. А закон – это правило или это закономерность, удерживающая Вселенная в своей конструкции. Закон – это то, что не дает Вселенной распасться. И Господь говорит, что «Я создал Вселенную многоярусную». В высших ярусах находятся те, кого мы называем небожителями. Там есть тоже разные слои. Средний ярус – это то, что мы называем Землей. Она находится посредине Вселенной. И нижний ярус – то, что мы называем преисподней или адом. В среднем ярусе человек совершает поступки, за которые он либо возносится в верхние ярусы, где наслаждается, либо низвергается в нижние ярусы, где страдает. И этот закон, он еще называется закон кармы, он удерживает Вселенную от распада. Кришна говорит, я создал эту Вселенную и определил законом взаимоуважения. Если вы почитаете высшее, то взамен вы получаете некие блага. Если вы не почитаете высшее, а дальше он говорит, и в целом любую живую тварь, то вы благ лишаетесь, и то, как вы эксплуатировали кого-то или причиняли страдания кому-то, также эти будут причинять страдания вам, но потом. То есть, Кришна говорит, есть закон, который удерживает мироздание от распада, это закон действия и противодействия. Это означает, что за каждый поступок ты несешь ответственность. Но дальше Кришна говорит, но если ты живешь ради меня мыслями, словом и делом, то ты ответ за свои поступки не несешь. Я тебя избавляю от ответственности. Если ты живешь ради себя, ради своих интересов, то ты будешь нести ответственность за свои поступки. Если живешь ради меня, если ты предан мне душою, то ответственность ты не несешь за свои поступки. Дальше он в 9 главе в конце говорит, в 30 стихе говорит, что ты можешь уничтожить всю Вселенную, имеется в виду всех обитателей, высшие ярусы, средние, всех людей, всех богов и всех обитателей преисподней, и за это не понесешь никакой ответственности, если это делаешь для меня, ради меня. Так это и понимать. Тут много вариантов нет. Так. Саша Солнцев. Хочется лишь наблюдать за происходящим в мире и наслаждаться этой красотой спектакля, но не участвовать в нем. Ну да, отлично, пожалуйста. Если хочется, наблюдайте, не участвуйте. От этого проблемы с реализацией, с деньгами, но нужно содержать семью. Как выйти из наблюдателя и стать делателем? Просто пальцем шевелите, и вы уже делатель. Кришна предлагает, понимаете, Кришна не противопоставляет эти две линии быть наблюдателем и делателем. Ты одновременно можешь что-то делать и при этом быть наблюдателем. Более того, Кришна говорит, просто сделаться наблюдателем можно, и перечисляет способ и условия, которые нужно соблюсти, чтобы сделаться просто наблюдателем. Иначе говоря, сделаться отчужденным или сделаться отрешенным. И когда он перечисляет условия и способы, Арджуна ему отвечает, что проще изменить направление ветра дыханием, чем контролировать свой ум. Нужно уметь контролировать свой ум. И тогда Кришна Арджуне предлагает компромисс. Он говорит, что можно делать, при этом оставаясь наблюдателем. Просто пойми, что ты состоишь из двух сущностей. Это внешнее, она называется еще альтер-эго наша оболочка, она состоит из грубых стихий, таких как земля, вода, огонь, воздух, и тонких стихий, таких как разум, ощущения, ум. Но ты отдельно от них. То есть есть внешняя сущность, есть внутренняя сущность. Если ты себя мнишь внутренней сущностью, тогда на внешнюю сущность ты будешь смотреть как наблюдатель, и ты будешь наблюдать, как ты действуешь. Ну, твоя внешняя сущность действует. Кришна перечисляет признаки этой внешней сущности. Он говорит, гнев, радость, печаль. Там он перечисляет около 20 состояний, которые характеризуют нашу внешнюю сущность. А внутренняя сущность – это наблюдатель. Понимаете, как только вы говорите о проблемах с реализацией, вы уже говорите, что вы сами опровергаете свой и начальный тезис – хочется лишь наблюдать. А здесь вы врете. Вам не хочется наблюдать, а вам хочется самореализоваться. Поэтому начните с того, чтобы не врать себе самому. Другим можете врать, себе не нужно врать. Когда вы говорите, что вы хотите наблюдать, вы не хотите наблюдать. Это неправда. Вы хотите самореализоваться. Вам нужны деньги. Вам нужно содержать семью. Вот что вы хотите. А это говорит о том, что вы мните себя внешней сущностью. Вы мните себя телом. Это телу нужно реализоваться. Под реализацией такое громкое слово из блогерского словаря. На самом деле это самоутвердиться. Вам хочется самоутвердиться, вам нужно обрести богатство, вам нужно содержать семью, это вам хочется стяжать доброе имя, вам хочется, чтобы вас уважали. Вот весь набор. Значит, у нас есть полный набор человеческого существования. Это чувственные удовольствия, это власть, это набожность, ну или уважение окружающих, признание окружающих и, наконец, свобода. Вот четыре составляющих нашу жизнь. Значит, вы говорите вначале, вам нужна свобода, то есть вы называете это наблюдать. Но на самом деле вы говорите, мне нужна кама, артха и дхарма. То есть на самом деле, вот вы как раз и перечисляете, вам нужно самоутвердиться, вам нужно, чтобы вас уважали, и вам вы хотите власть, ну, или обогатиться, что одно и то же. Вот, поэтому вы определите, что вам действительно нужно. И тогда можно будет с этим... Как правильно поставить вопрос, это уже половина дела. Как определить истинную причину внутренней неудовлетворенности? А мы как раз об этом говорили. Если ум предлагает множество версий, но ясности нет, а голос совести не умолкает. Это и есть то, что мы только что обсуждали. Внутренняя неудовлетворенность проистекает из конфликта внешних интересов и внутренних интересов. В нас живет две сущности. Я подлинное и я приобретенное. Альтер-эго его еще называют. И вот конфликт между интересами внешнего «я» и внутреннего «я», и это и есть внутренняя неудовлетворенность. Вот этот самый конфликт. Вот это внешнее «я», оно выражается в отношениях. Внешнее «я» реализуется, да, самореализация, или, мы говорили, самоутверждение, да, всегда протекает в общественной плоскости. Вы можете самоутвердиться, самореализоваться, проще сказать, самовыразиться в отношениях с семьей, обществом, друзьями, коллегами, подчиненными, родителями, детьми. Вы выстраиваете взаимоотношения, и в этих взаимоотношениях вы обязываете себя узами долга. И отправляя долг перед теми, с кем вы выстроили отношения, вы самовыражаетесь. То есть вы выстроили отношения условно вот этот... Диполярность, значит, сын, отец. У вас есть некие отношения с отцом. Но эти отношения могут быть плохие, могут быть хорошие. Есть третий вариант, вообще никаких, но мы установили, что у вас уже есть эти отношения. И чтобы себя самореализовать как сын, вы должны удовлетворять того, кто на другом конце этих отношений, отца. То есть удовлетворять чувства партнера по отношениям называется самовыразиться или стать лучше. При этом у вас есть отношения с женой, с детьми своими, с родителями. С родителями уже перечислили. С дядями, с тетями, с начальниками, с подчиненными. Со всеми нужно выстроить отношения. И тогда вы скажете, я самоисполнился, моя жизнь исполнилась, я достиг цели. Я придал своей жизни смысл. Это еще называется «моя жизнь полноценна». Это когда вы отправляете долг перед всеми, с кем выстроили отношения. А самонеудовлетворение или внутреннее неудовлетворение происходит, когда мы понимаем, что как бы мы идеально не были в отношениях с другими, мы внутри не удовлетворены, мы внутри... не выстроили отношения со своей внутренней сущностью. Получается, что мы для кого-то, то есть если наша внешняя сущность – это не мы, а наша тень, получается, что мы для своей тени строим отношения, мы становимся идеальной тенью но это тень идеальная, а не я. Вот конфликт между внутренним интересом и внешним интересом и порождает вот это вот внутреннюю неудовлетворенность. С этого начинается Бхагавадгита Арджуна. У него не просто внутренняя неудовлетворенность, как у вас, а у него отчаяние. Он понимает, что даже исполнив лучшим способом долг перед внешним миром, он не будет счастлив, он не будет упокоен. И он еще понимает, что, оказывается, нас связывает множество отношений, и исполнить все отношения невозможно одновременно. Если ты исполняешь долг перед кем-то, то есть если ты стал супер хорошим сыном, это автоматически ведет к тому, что ты, например, стал плохим другом или плохим мужем. Мать требует от тебя одного, жена требует от тебя другое. Ты не можешь, удовлетворив требования, то есть стать суперхорошим сыном, ты не можешь одновременно стать суперхорошим мужем и так далее. А это всего две пары отношений. А у нас же бесконечное количество отношений. Кассирша в супермаркете, кто-то вам письмо написал, вам звонят из банка, вам присылают счет за электричество, вы кому-то счет присылаете за выполненную работу. Нас окружают сотни, тысячи вот этих пар отношений. И вот Арджуна понимает, что удовлетворив одни отношения, я нарушаю другие отношения. И с этим отчаянием он приходит к Кришне, он обращается к Кришне. Возможно ли жить так, чтобы все были довольны? Кришна ему отвечает: возможно, но для этого ты должен обратить внимание внутрь себя. Для этого ты должен себя сделать полноценным. Ты должен свое благо поставить на первое место, свой интерес на первое место. Не ту личность, не того актера, который заменяет тебя во внешнем мире, не ту маску, которую ты надел на себя, ты должен сделать счастливой. А ты сделаться должен счастливым. Как есть у нас актеры, или есть у нас исполнители и действующие лица. Вот я исполнитель, а действующее лицо – это то, в кого я играю. Например, вот я некий Имерек, а играю я Гамлета. Так вот, если Гамлет будет счастлив, это не значит, что буду счастлив я. Вот мы играем множество ролей, и мы пытаемся эти роли осчастливить, но не себя. Вот Кришна говорит: поставь себя на первое место в своих интересах. Тогда будут довольны все. Но если ты пытаешься вовне кого-то удовлетворить по отдельности, то внутри ты будешь несчастен. Ну, дальше Арджуна спрашивает, как это сделать? Кришна говорит, что если ты предашься мне, потому что я, Господь говорит, нахожусь в сердце каждого живого существа. Если ты отношения выстроишь со мной, тогда все твои отношения с другими будут гармоничны. Если ты будешь счастлив, тогда ты никому не должен. Это заключительный аккорд песни Божьей, она называется «Бхагавадгита». Заключительный аккорд гласит в этой песне: если ты счастлив, ты никому ничего не должен. Но есть одно условие: счастлив должен быть ты, а не та маска, которую ты на себя надел. Так что вот, возвращаясь к вашему вопросу, причина внутренней неудовлетворенности – это конфликт себя с той ролью, которую ты играешь. Так. Так, внутренний... Так, вопрос. Любовью Всевышнего пронизана каждая душа. И он всегда любит, независимо от желаний души, самоутвердиться. Знак вопроса. Он всегда любит нас. Да, он нас всегда любит, но он не признается нам в любви. Я думаю, что он нас любит, но это не факт. То, что он говорит, мне вы все безразличны. Вернее так, он говорит, я одинаково ко всем отношусь. Мне нет дела до того, что вы делаете. Как вы там свою жизнь устраиваете, мне абсолютно нет дела. Я создал закон, и вы живете по моему закону. Некоторые живут сознательно по моему закону, их называют праведные души. Некоторые живут по моему закону бессознательно, их называют нечестивые души. Но живут по моему закону все, говорит Господь. Другими словами, и те, кто соблюдают закон, они живут по закону. И те, кто не соблюдают закон и сидят в тюрьме, они тоже живут по закону. Но одни делают это добровольно, другие это делают по принуждению. Но дальше он говорит, но если вдруг кто-то обратил свой взор ко мне, вот тогда я его из толпы выделяю, и тогда у нас устанавливаются с ним отношения, которые, это отношения преданности. На фоне этой преданности тогда уже могут возникнуть более близкие отношения, которые называются любовью. Но до любви нужно еще дойти. Это как карлику до луны. Но не карлику Господу в Амоне, а нам с вами. Так, хорошо. Вот, это Кара пишет про внутреннюю удовлетворенность. Кара, нет, вам можете не спрашивать. Вам этого не избежать. Я думаю, что это, ну, любой человек, обычный человек пишет. Так, благодарю. А как тогда понять, ради Бога ты это делаешь или это тебе привиделось? Некоторые мусульмане теракты совершают и говорят, что это воля Бога. Ну, понимаете, говорить можно что угодно. И за Бога мы не решаем. Нельзя сказать точно, что вот этот человек совершил теракт, и Господь им недоволен. Поймите меня правильно, я сейчас не оправдываю теракты, я просто говорю, что один из грехов – это клясться Богом. Да, есть такое. Не клянись Богом твоим. Что значит клясться Богом? Это значит говорить за Него. То есть я точно знаю, что Бог имеет в виду. Это значит, я клянусь Богом. Вот, не клянись Господом Богом. Он сам решает, что ему приятно, что неприятно. Мы живем в разных вселенных. Если нас что-то связывает, то есть мы живем в некой моральной вселенной, если нас что-то связывает, это значит, что в этой вселенной у нас есть оси координат добра и зла. То есть если мы объединяемся некой идеей, то в рамках этого объединения есть что-то хорошее, что-то плохое. Но люди часто пытаются свою вселенную объединить с чужой вселенной и, соответственно, объединить моральные ценности. То есть кого-то втянуть в свою моральную вселенную. Это неправильно. Если нас ничего не связывает, это значит, что у нас разные вселенные, и в его вселенной своя шкала координат добра и зла. Вот в его вселенной он поступает хорошо. А в нашей Вселенной он поступает плохо. Но мы хотим, чтобы он жил в нашей Вселенной. А он, кстати, хочет, чтобы мы жили в его Вселенной. Но нужно просто понять. И он прав, и ты прав. Он прав, считая себя исполнителем воли Божьей. И я прав, считаю, что он творит против воли Бога. Но я прав в своей Вселенной, а он прав в своей Вселенной. С другой стороны, посмотрите на иудейскую историю до Нового Завета. Там же народ Израилев творил такие бесчинства. Они вырезали младенцев, причем самым жутким способом убивали женщин, детей. То есть целые народы уничтожали, потому что им это сказал Бог. Вот теперь сравните их действия и действия современных террористов. То есть вот этот вот народ, богоизбранный народ Израиля, был просто народом-террористом. Но они там целыми городами уничтожали, потому что Бог так сказал. С какими-то там филистимлянами, еще с какими-то... У всех своя моральная вселенная. Ну скажите любому иудею, что народ Израилев – преступники. Ветхозаветный народ – это преступники. Ну скажите им. Они скажут, ты идешь против священного слова. Но для вас это не священное слово, а для них это священное слово. О чем это говорит? О том, что вы живете в разных нравственных вселенных. И только. Так, как это понять? Ну и что касается, как понять, ради Бога или не ради Бога ты это делаешь. Если ты делаешь это ради Бога, то у тебя нет сомнений. У тебя не может быть сомнений. Если Господь тебе сказал, сделай это ради меня, у тебя не будет вопроса. То есть он как-то проявится в тебе, у тебя не будет вопроса, он это или не он. Поэтому Гита заканчивается словами Кришны. Арджуна, я тебе описал, я надеюсь, ты меня услышал, я тебе описал положение дел, я надеюсь, ты меня услышал, а теперь поступай, да, есть ли у тебя сомнения, теперь поступай, как знаешь. И Арджуна ему отвечает, что Кришна, у меня сомнений нет. Вот эта вот фраза, сначала Арджуна обращается в начале Гиты, в середине, «О, Кришна, разрушитель сомнений!» Это рефреном проходит. Арджуна просит, чтобы Кришна рассеял его сомнения. И в конце Кришна спрашивает, «У тебя остались сомнения?» Арджуна отвечает, «Сомнений у меня больше нет». Так вот, если с вами говорит Господь, то у вас не будет сомнений насчет того, говорит ли это Господь или кто-то другой. Если у вас есть сомнения, то это, может быть, вполне говорит ваш собственный ум. Чтобы услышать голос Бога, нужно изжить в себе корысть или изжить в себе похоть. Похоть, Кришна говорит, это тот туман, который не дает нам видеть мир в истинном свете. А что значит видеть мир в истинном свете? Это слышать голос истины, голос Всевышнего. Шридхара Махарадж рассказывает, приводит пример, что когда человек пьян, то он в своей матери, в своей сестре видит предмет вожделения. Вот точно так же, когда душа испытывает похоть, она ничего не видит. Она все воспринимает в неправильном свете. Поэтому, чтобы услышать голос Всевышнего, нужно изжить в себе желание мира, желание обладать чем-либо. Как понять, с кем строить семью, если любовь через время проходит? Ну вот этот вопрос называется вопрос с установкой, с сложным положением. Из этого вопроса следует, что любовь является основой семьи. Вы как бы предполагаете заранее. Вы говорите, я утверждаю, что семья строится на основе любви. Вопрос, как построить такую семью, если любовь проходит? Значит, в самом предположении ошибка. Семья не строится на основе любви. Семья строится на основе уважения. Семья строится, исходя из общей цели. Семья строится точно так же, как строится, как учреждается коммерческая компания. Когда собираются учредители, там их 10, 20, 1000 или 2, вот они говорят, у нас есть общая цель – заработать миллион или там облагодетельствовать человечество, что-то такое сделать. У нас есть общая цель. Давай работать вместе. На тебе лежат такие-то обязанности, на мне лежат такие-то обязанности. Вместе мы будем продвигаться к общей цели. Когда они понимают, что по отдельности они не создадут Apple или там Tesla или еще что-то, то вместе они начинают работать и приходят к общей цели. Семья точно такая же. Такое же предприятие. Вы собираетесь вместе и говорите, давай учредим предприятие. А цель нашего предприятия, ну, например, разбогатеть, я не знаю, или разгрузить друг другу какие-то обязанности. Вот такая у нас цель. Это вы уже сами решаете, какая цель вашего предприятия. И тогда, пока у вас общая цель, вы не разойдетесь. Понимаете, когда собираются учредители какого-то предприятия, они не смотрят, любят они друг друга, какие у кого стройные ноги, какие у кого формы. Вот, допустим, они собрались, говорят, давайте мы компьютер изобретем. А второй говорит, слушай, а у тебя ноги не стройные. А ну, слушай, при чем тут ноги? Мы сейчас хотим создать какой-то продукт. Точно так же и семья. Если у вас есть общая цель, например, цель жить без тревог. Вот у тебя большая нагрузка. Ты думаешь, я разгружу себя немножко. И у нее тоже нагрузка. И она себя немножко разгрузит. И вместе мы будем хотя бы спокойно существовать. Тогда ваша цель определена, и вы не разойдетесь, пока эта цель сохраняется. А если вы строите семью на основе любви, тогда как только пройдет чувственное влечение, через месяц, два, год, вы будете в тягость друг к другу. Поэтому семья не строится на основе любви, она строится на основе общей цели, а связывает двух партнеров. Это уважение друг к другу. Когда вы требуете от партнера полной принадлежности вам, когда вы заявляете, что ты мне полностью принадлежишь, твое время, твои силы, все принадлежит мне, тогда неизбежно, поскольку свобода заложена в душе, неизбежно произойдет разрыв. Кришна говорит, что цели бывают разные. Цель Ну, разные в смысле три категории цели этого. Цель, имеющие светлую природу, суетную природу и помраченную природу. Цель, которая имеет светлую природу, она приносит радость, удовлетворение. Цель, которая имеет суетную природу, она вначале приносит радость, а потом приносит горе, печаль, страдания. Вот когда семья строится на основе чувственного влечения, это как раз типичный пример цели в раджасе или суетная цель. Вначале она приносит, вначале эти отношения приносят радость, чувственные отношения, плотские утехи, а потом они приносят страдания, они потом тяготят нас. И есть третья цель в умопомрачении – это страдания от начала до конца. Так, Николай, любовь, как связано на страничке в инсте, как сказано на страничке в инсте, любит он тех, кто предан ему, остальные для него ни холодно, ни жарко. Да, Николай, вы совершенно правы. Ну что, мы закончили с вопросом? Да, как раз час. Замечательно. Ну, вообще, с такими вопросами лучше к профессионалу обращаться. Лучше к профессионалу, к семейным психологам. Они подскажут, как правильно построить семью на основе любви.
Какой у вас вопрос после кары?
А, все? А, после кары сейчас отвечу на вопрос. Так. Любовью Всевышнего пронизана каждая душа. Правильно?
Угу.
Мы ответили, что не любовью пронизана, а законом. Все тогда. Спасибо.